И о том, о чем мы сейчас будем говорить, у вас есть в конспектах. Ну, на самом деле, это два раздела ваших конспектов, которые мы должны сейчас обсудить. У нас времени хватит, наверное, только на один из них. Поэтому второй, может быть, я просто суммирую. Но откройте конспекты, которые называются «Качество эффективного проповедника». Мы будем с вами говорить о том, что применимо к вам и ко мне как проповедникам. И уже очень много было сказано. Но когда вы суммируете, это помогает еще раз вспомнить это и напомнить в разуме. Мы с вами говорили о том, что составляет эффективную проповедь. Но нам нужно напомнить, что же делает эффективного проповедника. Так что же квалифицирует нас на проповедь, скажем? Что делает нас способными вставать за кафедру и говорить людям, вот что говорит Господь? У вас есть это в конспектах. И очевидно, самое важное, что проповедник должен быть сам спасенным. Он должен искренне или истинно знать Христа. И если человек приходит ко Христу за спасением, они приходят к нему таким же образом, как и все остальные. Нет другого способа спасения. Будет ли это взрослый ребенок или взрослый человек или ребенок? Будет ли это в одной стране или в какой-то другой стране? Один период истории или какой-то другой период? Спасение всегда одинаково. Это удивительное Божье действие. Это не то, что делает человек. Это не буквально не только то решение, которое принимает человек. Это ответ человека Божьего в душе. И как мы видели с вами в Евангелии от Иоанна, это новое рождение. Быть рожденным свыше. И 2 Тимофея 3 глава говорит о людях, у которых есть вид благочестия. Как бы внешне они могут иметь своего рода благочестие. Но, как там сказано, они силы его отрекшиеся. И пункт у меня следующий. Если мы собираемся доносить истину до людей, слово от Бога, мы должны принадлежать Ему. Я знал пасторов, невозрожденных, которые были пасторами церквей, и потом, только позже, пришли ко Христу. Я был молодежным лидером. Я был в христианской музыкальной группе, которая путешествовала. И делал я это все, будучи невозрожденным. Также я работал в церкви как-то. То есть мое первое положение в церкви. И я служил с пастором, который был невозрожденным. После года или двух лет он оставил эту церковь. И я слышал, что где-то примерно через пару лет он обратился ко Христу и возродился. Это не мой интент бросить сомнение на кого-то. Поэтому, может, бывает такое, что у нас возникает сомнение в чьих-то отношениях с Господом. И, конечно же, не стоит делать это, если только нет определенных причин для этого. Я просто здесь подчеркиваю. Мы не возрождаемся только из-за того, что мы родились в христианской семье. Мы не возрождены из-за того, что мы верим о чем-то в отношении Библии. Мы рождены, если Бог совершил удивительную работу в нашей душе. Что Он вдохнул жизнь, духовную жизнь в духовно мертвого человека. И если это правда, тогда должен быть истинная или искренняя реакция искренней веры. Доверие только Иисусу Христу в спасении. Должно быть истинная реакция покаяния. Покаяние во грехах. Покаяние и спасение – это синонимы. Никто не спасается, если Бог не обличил его во грехах. Потому что люди должны спасаться от чего-то. От греха. Поэтому все начинается отсюда. Возможно быть проповедником и не быть рожденным свыше. Много лжерелигий вокруг. С лжерелигиозными лидерами, которые не рождены свыше. Во-вторых, быть эффективным проповедником значит быть призванным Богом на эту задачу. И также быть одаренным Богом к этому служению. Мы уже говорили о Ефесянам 4 главе довольно-таки часто, что есть люди, которым Бог дал дарование и назвал их пастырями-учителями. По определению, конечно же, это должен быть мужчина, а не женщина. Потому что женщина не может быть пастором и учителем по Божьему замыслу. И вчера я получил письмо по электронной почте из той области, где я живу. Я не знаю, как я попал там вот на рассылку вот этих писем. Но здесь вот приглашают женщин в моем городе на семинар, чтобы призвать женщин. И приглашение говорит, вы можете быть женой пастора, вы можете быть пастором, вы можете быть пророком, но всем вам можно прийти на этот семинар. Я готовлю ответ для них, что таких вещей нет, как женщина-пастор. Хотя там, где я живу, таких много. Итак, пастор-учитель – это человек, одаренный по Божьему замыслу, чтобы служить на этой роли. В 1 Тимофея 3 главе мы находим качество пресвитера, епископа. И есть три первостепенных термина или качества для этого мужчины. Он назван пресвитером или епископом. Епископом у нас в другом месте. Он назван пастором, пастухом еще буквально. Это не три разных человека. Это три разных названия для одного и того же человека. Просто это взгляд на человека с трех разных сторон. С точки зрения тех обязанностей, которые он производит. И из-за характера его жизни. Но здесь сказано, что в начале Тимофея 3 главы, что если он желает этого, то он желает доброго дела. И это о чем-то говорит нам, что для этого должно быть желание. Это не просто что-то, что нас заставляют делать, это призвание Божье. Но это желание, которое есть в наших сердцах, к тому, чтобы служить таким образом. Запишите еще один текст вот в ваших конспектах. 1 Коринфянам, 1 глава, 1 стих. Я вспоминаю, когда я проповедовал первое послание Коринфянам, что Павел использует это слово несколько раз в этих главах. Здесь вот идея как раз призванный. В первом стихе он говорит о себе как призванном, что он призван. Но потом во втором стихе он говорит о всех христианах призывающих. И здесь очень интересно.
There is two different kinds of calling.
Призванным. И здесь, то есть, получается, два разных призвания есть.
There is the calling that all believers receive.
Есть призвание, которое получили все верующие.
To come to Christ.
Прийти ко Христу.
God draws us to himself.
Бог привлек нас к себе.
There is that effectual call.
То есть есть вот этот вот призыв сам по себе.
No one comes to Christ unless he's drawn to Christ.
Никто не приходит ко Христу, да, если он не будет привлеченным.
And that's that supernatural work of God, convicting them of their sin.
Сверхъестественная работа Божия, обличение их во грехе.
And causing them to think about the things of God.
И которая заставляет их размышлять о том, что Бог делает.
He calls them to himself.
И он призывает их к себе.
You find that used elsewhere in Scripture for the same reason.
Вы можете видеть, что в Писании используется это тоже в других местах по тем же причинам. Римлянам 8 глава.
Talks about that we are the called ones.
Говорится, что мы призванные.
And those whom God calls, He certainly justifies.
И тех, кого Он призвал, Он оправдал.
And He glorifies them.
И прославил их.
So we are the called ones of God.
Поэтому мы призваны Божьи.
All Christians are called.
Все христиане призваны.
Called to be saints.
Призваны быть святыми.
Holy ones.
Святыми,
ones that are separated unto him.
Отделенными для Него.
But in verse 1,
но в первом стихе он говорит о другом призвании, вдобавок к тому, которое есть у всех христиан.
And notice that he mentions himself in verse 1,
посмотрите, что он говорит о себе в первом стихе.
And he mentions another man,
и еще об одном человеке.
Sosthenes.
О Сосфене.
He refers to him as our brother.
Он говорит, что он брат наш.
Sosthenes
Сосфен
received one kind of call,
получил одно призвание
to come to Christ,
прийти ко Христу.
He's a Christian brother.
Он брат, христианин.
Paul doesn't say he has this other kind of call.
Но Павел не говорит, что у него есть другое призвание.
Paul was called both ways.
А Павел был призван и в том, и в другом.
He was called to Christ as a saint.
Он был призван к Христу как святой.
He's also called as an apostle.
Но он также был призван как апостол.
My point is this.
Я хочу сказать следующее.
There's a difference between Paul and Sosthenes.
Есть разница между Павлом и Сосфеном.
Because of God's calling upon his life,
из-за Божьего призвания в его жизни.
For special ministry purposes.
Для особого служения.
We're not called to be apostles today.
Сегодня мы не призываемся быть апостолами.
But God does place, in accordance to his will, he does call us.
Но в соответствии со своей волей Бог призывает нас
to serve him in a particular way.
Служить ему конкретным образом.
And he gifts us for that calling.
И он дает нам дары для такого призвания.
So this call to the ministry.
Итак, это призвание на служение.
Has two components to it.
Имеет две составляющих.
And you have this in your notes.
У вас это есть в конспекте.
There is an internal component.
Есть внутренняя составляющая.
And this is subjective.
И это субъективное.
It goes back to that desire.
То есть он возвращается здесь к желанию.
I desire this work.
Я желаю этого. Есть что-то, что подталкивает меня, что направляет меня делать то, что я делаю.
I left a career in pharmacy.
Я оставил карьеру в фармацевта.
It wasn't a bad career.
Это не была плохая карьера.
And, worked in that career from time to time, even as a pastor.
И будучи пастором, я даже еще иногда бывает время от времени работаю с чем-то из этого.
Nothing wrong with it. It's a good career.
Нет ничего плохого в этом, то есть нормальная работа.
But serving God as a pastor.
Но служение Богу как пастора.
Preach His word.
Проповедовать Его слово.
Is something different.
Что-то совсем другое.
And that's what I began to realize I had in my heart.
И в этот момент я начал осознавать, что у меня есть это в сердце.
The more I read and studied the Word of God,
чем больше я читал, чем больше изучал Слово Божие,
the more I read books about ministry and theology,
чем больше я читал книг о служении и богословии,
the more I began to realize my heart was captivated by that.
Тем более я осознавал, что сердце мое охвачено этим.
And I was driven to take all that I was learning.
И я пытался к тому, чтобы взять все, что я, чему я научился,
and teach it to someone else.
Передать кому-то другому.
So there is an internal component.
То есть есть внутренняя составляющая.
But there's also an external component.
Но также есть и внешняя составляющая.
It's not just a desire.
Это не просто желание.
There's something objective as well.
Есть также кое-что объективное.
And I admit to you, it's hard to define these things.
И хочу признаться, что трудно дать определение этому.
It's a question many men have.
И у многих мужчин возникает вопрос.
I've discussed this with many seminary students along the way.
Я видел, кстати, это у многих студентов семинарии.
Even seminary graduates.
Даже выпускники семинарии.
Still wrestling with this.
Они все еще борются с этим вопросом.
And I called by God to do this.
А призван ли я Богом делать то, что я делаю?
And they want me to tell them.
И я хочу сказать им,
I can't necessarily say that.
Может быть, я не всегда говорю такое.
I can only give them these guidelines.
Единственное, что я могу их направить. То есть есть внутренние составляющие. Но это больше, чем просто желание. Многие люди желают изучать Библию. Возможно, многие люди желают учить. Но служить как пресвитеру, епископу или пастору, это что-то, что должно быть больше, чем просто желание. Поэтому то, что я подразумеваю под внешней составляющей, это я не имею в виду, что вы получите письмо какое-то от Бога, сверхъестественное письмо, возможно, где-нибудь на небесах, где-нибудь на облаке написано. Нет, я говорю здесь больше об одаренности. Если Бог человека призывает на это служение, Он также и дает ему дарование для этого. Дары, которые признаются другими. И одно сказать, что у меня есть такие дарования. Но другое, когда люди говорят, я признаю, что у тебя есть такие дарования. Итак, дарования. Несмотря на то, что это может быть довольно-таки широкий спектр дарований, потому что не все одарованы одинаково или на одном уровне, абсолютно одинаково. Но есть дары, которые связаны с этим служением, и которые должны существовать в человеке. И церковь как раз играет роль в этом. Подтверждение и признание этого дарования. Они смотрят на вашу жизнь. Они смотрят на плод вашей жизни. Бог использует вас, чтобы влиять на других людей. И я верю, что это необходимо признавать церкви, лидерами церкви. Чтобы человек поступил в семинарию на обучение, для того, чтобы человеку стать пастором церкви, это не просто для любого человека. Это не просто как любая работа. Есть внутренняя составляющая и также внешняя, то есть дарование. Определенный уровень дарований в том, как доносить что-то. Способ, способность понимать истину и также плод от этого. На каком-то уровне Бог уже должен начать вас использовать, чтобы влиять на людей. И поэтому неплохо, когда церковь дает возможность людям что-то делать в церкви. Чтобы увидеть, есть ли эти дарования на самом деле. Так, чтобы они их могли заметить. Но если только человек не получил способность от Бога провозглашать Слово Божие, если все, что он обладает, это человеческие способности, тогда он не будет эффективным в своем служении. Человек должен быть призван. В-третьих, проповедник должен быть учеником. Он должен очень усердно работать над обучением. Он должен быть таким. То есть, есть призвание или стремление к обучению. И он готов дальше обучаться для того, чтобы делать это все лучше. Это обучение может быть абсолютно разнообразным. С одной стороны, это может быть семинария. С другой стороны, это может быть просто с каким-то человеком сесть, и который бы помогал. Который бы занимался ученичеством. Который бы передавал понимание. И помогал бы улучшать дары. Но жизнь проповедника – это жизнь ученика. Это жизнь учения. Почему я так много занимаюсь каждую неделю? Потому что именно это означает быть проповедником. Проповедник учится. Мы постоянно возвращаемся к этому стиху 2 Тимофея 2:15. Бог сказал, чтобы мы были усердными в этом. И это подразумевает усилие, подразумевает работу. Мы передаем истину людям в церкви. Мы не можем быть ленивыми людьми. Ленивыми интеллектуально. Ленивыми физически. Мы не можем быть библейски как бы незадействованными. Мы не можем быть такими медлительными в своих привычках к обучению. Это неповиновение с нашей стороны. Поэтому мы должны учиться усердно. А для чего же мы учимся? Ну, прежде всего, мы учимся, чтобы познавать Бога. Чтобы знать больше о Нем. Хочу сказать, самую захватывающую часть недели для меня. Это само открытие. Ну, составление проповеди, печать проповеди, редактирование. В этом очень много работы. И нужно очень усердно трудиться над этим. Я устаю от этого. Пальцы устают. Чем старше я становлюсь, тем артрит больше влияет на мои пальцы. Постоянно у меня боль в суставах. Можете видеть, как они все распухли. То есть есть утомление от этой работы. Я не очень-то ожидаю уж этой работы. Мне нравится произносить проповедь, когда передаешь ее другим людям. Но даже это не захватывает мое сердце больше всего. Меня захватывает больше всего открытие. Я не могу дождаться, когда я перейду к следующему тексту, чтобы узнать, о чем же он говорит. И я продолжаю искать то, чего я не знал. И это захватывает. И это заставляет меня познавать Бога больше. Я хочу знать Его больше. Я хочу знать, я хочу иметь больше познания о Нем. Я хочу улучшить и увеличить свое представление Бога. И в Писании атрибуты Бога постоянно появляются, показываются. Так что центральной темой нашего изучения является познание Бога. Потому что я хочу передать другим людям увеличенное или улучшенное познание Бога. То есть, с одной стороны, я учусь, чтобы познавать Бога, и с другой стороны, чтобы познавать Слово Божие. Я должен знать Его Слово. Я должен расти в этом познании. Я должен знать больше, чем моя церковь знает. Я должен отвечать на их вопросы. И бывает, мне задают вопросы, на которые я не знаю ответ. И я им говорю, я вернусь к вам. Я пойду, поищу и узнаю, чтобы я мог научить. Мы должны уметь защищать веру и провозглашать истину другим, чтобы учиться усердно. И очевидно, что во все это встроена или вплетена любовь к Слову. У вас в конспектах очень много стихов, поэтому у меня любимый — это 18 Псалом, 11 стих. Псалмопевец нам пишет, что Слово для него желание, чем золото. Любовь к Слову. И требуется дисциплина также. Вы должны быть дисциплинированным учеником. Однажды кто-то спросил МакАртура, один из студентов семинарии. Он как бы отвечал на вопросы студентам. И он спросил, а какой самый важный элемент в составлении проповеди или в проповеди? И он сказал следующее.
Keeping your seat in the chair.
Он говорит, чтобы зад был на стуле
until you're done.
До тех пор, пока не закончили.
In other words, not getting up.
Другими словами, не вставай.
You just stay there.
Просто сиди.
You keep at it.
Работай.
You persevere in it.
Терпи.
Until you get it done.
До тех пор, пока не сделал работу.
So we must be disciplined.
Поэтому мы должны быть дисциплинированы.
Remember, 2 Timothy 2:15 says,
помните,
2
Тимофея 2:15 сказано, что мы делатели. Поэтому это работа. Мне нравится, что сказал Джон Пайпер. Он сказал, собирать листву несложно. Все, что у вас есть, это просто листья. А копать глубоко. Но, возможно, вы найдете алмаз. Подумайте. Делаем ли мы это же со словом? Может быть, мы просто по поверхности метем, метелкой или чем-то еще. И находим некоторые полезные листочки, которые могли бы кому-то помочь. Или мы усердны в своем изучении, чтобы копать глубоко, чтобы найти алмазы, золото, которое там есть. Если Бог призвал вас быть проповедником, и вы готовы это делать, вы будете проводить необходимое время для этого. Если это не захватывает вас, тогда есть большой вопрос, а призваны ли вы действительно быть проповедником? Я так благодарен, что вы приехали сюда на это обучение. Я хочу, чтобы, хочу призвать вас, чтобы вы не оставили это обучение. Потому что, конечно, для этого потребуются долгие недели. У нас с вами сейчас длинная неделя. У вас еще следующая неделя. Насколько я понимаю, вы должны будете потом еще раз приехать. Потом еще раз приехать. Потом опять приезжать. Длинные недели. А иногда вам будет казаться, что вас просто загрузили до некуда. И будет искушение все оставить. Понимаю, что бывает много трудностей и проблем для приезда сюда. Время, затраты, путешествия. Терпите. Если это в вашем сердце, если вы готовы это делать, держитесь этого. Когда вы дойдете до конца, вы удивитесь, сколько вы научились, чему научились. Когда все закончится, это только еще начало. Ваша настоящая жизнь еще только начинается. Именно таким образом семинария была для меня. Знаете, чему я научился в семинарии? Когда все закончилось, я скажу, что я чему научился. Что я ничего не знаю. Я вообще почти ничего не знаю. Это было удивительно. Что мне нужно было учить. Все, что делала семинария, она делала меня учеником, чтобы я желал учиться еще больше. Служение – это жизнь обучения. Мне не нравится постоянно ссылаться на МакАртура. Потому что есть много благочестивых людей. Но просто я очень долго вместе с ним нес служение. Поэтому я знал еще его отца. Где-то 2-3 года назад он ушел к Господу. Доктор Джек МакАртур. Доктор МакАртур умер, когда ему был 91 год. Он был еще developing radio programs and preaching on the radio. И он все еще занимался радиопрограммами и проповедовал на радио за год до смерти. В Соединенных Штатах у него была самая длинная библейская радиопрограмма, самая долгая в истории христианского радио. Единственного человека. Неделя за неделей преподавание Библии. Он был читателем. Он постоянно читал книги. Постоянно книги рядом с ним. До самого конца. И что самое смешное, он постоянно отсылал книги Джону. Как отец сыну. Я хочу, чтобы ты прочитал эту книгу. Я хочу, чтобы прочитал на этой неделе. Я позвоню тебе, узнать, прочитал ты ее, и скажешь мне, что ты чему-то научился. Джон тоже читает очень много. Постоянно читает. Постоянно книги с ним. И постоянно на встречах сотрудников он говорил о книгах, которые он прочитал. Некоторые биографии. Истории, книги по истории. Может быть, богословие. Постоянно говоря названия книг. И каждый раз, когда он так делал, мы все записывали. Надо прочитать эту книгу. У меня много книг, которые я еще не читал. Потому что он прочитал их. Но надеюсь, когда-нибудь я дойду до них. Но послушайте, это ваша жизнь. Вы изучаете. Не просто подметайте, но копайте. Четвертое. Проповедник должен быть зависим от Святого Духа.
You have a session of notes in your syllabus.
У вас в конспектах есть целый раздел,
on the Holy Spirit and preaching.
Который говорит о Духе Святом и проповеди.
And we're not exactly going to be able to go through all of that.
И мы, наверное, не успеем просмотреть этот раздел.
But you do have a lot of information in it.
Но у вас очень много информации здесь.
I'm going to pause for just a moment, though, and have you turn to it.
Я хочу остановиться буквально на минутку и попросить вас открыть этот раздел.
I want you to note some things in that part of your syllabus.
И я хочу, чтобы вы отметили в этой части конспекта.
So it very well could be the session before this one. I don't know.
Возможно, да.
Page 46.
На 46-й странице у вас это. Раздел «Дух Святой и проповедь».
Obviously, there's quotes there you need to read.
Там есть цитаты, которые вам нужно прочитать.
And once again, there's a John Calvin quote that's been taken out.
И опять же, цитата Джона Кальвина отсутствует.
Just for safety.
Ну, просто для безопасности.
But there's some great things there. Look what Spurgeon says.
Ну, посмотрите, что сказал Спержин.
You might as well try to raise a dead person.
Возможно, вы хотите пробудить мертвого человека.
By whispering in his ear.
Шепча ему на ухо.
Well,
и некоторые так делают.
And
они пытают нести служение без силы Духа Святого.
I like that second paragraph.
Но мне нравится второй абзац.
Well, teach a tiger to be a vegetarian.
Я не стал пытаться научить тигра благам вегетарианства.
Just by talking to him.
Просто разговаривая с ним.
It'll never happen.
Такого не произойдет.
Just talking to people,
просто говоря с людьми.
He's not gonna change them.
Разговор с людьми не изменит их.
The Spirit must empower what we do.
Дух должен вдохновить, должен дать силы на то, что мы делаем.
So I hate that we're not going to spend a lot of time on this.
Поэтому мне жалко, что не можем провести достаточно времени в этом.
Because this session is crucial.
Потому что этот раздел очень важен.
I mean, after all this we've talked about making sermons.
После всего того, о чем мы с вами говорили, о составлении проповеди, составлении плана,
finding illustrations,
поиск иллюстраций,
developing introductions,
развитие, составление там вступления.
It's important.
Это важно.
But that's your side of it.
Но это ваша сторона.
You can do all of that.
Вы можете все это сделать
and have no fruit.
И не иметь плода.
You can have the best outline in the world.
Вы можете составить лучший план в мире
and have no fruit.
И не иметь плода.
That takes the Spirit of God.
Потому что нужен Дух Божий.
And so there's a couple of extremes to avoid.
И есть две крайности, которые нужно избегать.
One are those people who focus only on the power of the word.
Это избегать крайности, внимание уделять необходимости и силе только лишь слова.
I've tried to exalt the power of the word this week.
Я пытался превознести силу слова на этой неделе.
It has inherent power.
И потому что в слове есть сила.
Truth does.
Истина обладает этой силой.
But the Spirit must be the one that uses it.
Но Дух должен использовать слово.
And so it says in your notes that it's not a book of magic.
Поэтому в конспектах у вас сказано, что это не какая-то волшебная книга, в которой есть какая-то магическая сила, когда вы ее читаете.
The Spirit must complement all you do.
Дух должен дополнять все, что вы делаете.
So there is this symbiotic relationship, we say, between the Word and the Spirit.
Поэтому есть такие вот взаимоотношения между Словом и Духом, мы говорим.
I think people who minimize the role of the Spirit,
мне кажется, люди, которые принижают роль Духа,
don't understand the depravity of man.
Не понимают испорченности людей.
The nature of sinful humanity.
А природа греховности человека.
Human depravity.
Человеческая развращенность.
As we saw this week, they're dead.
Как мы видели с вами на этой неделе, они мертвы.
They're blind.
Они слепы.
They're darkened in their understanding.
Они помрачены в своем разуме.
Jeremiah says their hearts are deceitful.
Иеремия говорит, сердце их обманчиво.
All the eloquence in the world.
Все, что есть в этом мире,
is not going to turn a dead man into a live man.
Не сможет обратить мертвого человека и сделать его живым.
So to ignore the role of the Spirit in preaching,
поэтому игнорировать роль Духа в проповеди,
is a blatant disregard for what the Bible says about man.
Это значит не принимать во внимание то,